Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александр Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого выпуска. Human Rights Watch резко критикует Россию и США. «Газпром» из-за морозов ограничил поставки газа в некоторые регионы России. США и Евросоюз не видят смысла продолжать переговоры с Ираном. Human Rights Watch подвергла резкой критике Россию и США. В ежегодном отчете Международной правозащитной организации отмечается, что Россия все больше скатывается к авторитаризму, а США откровенно нарушают права подозреваемых в терроризме. Human Rights Watch подчеркивает, что в целом Запад все меньше обращает внимание на проблемы прав человека и утратил в этом смысле мировое лидерство.
И в результате отсутствия глобального лидерства этот вакуум отчасти заполнили правительства таких стран, как Китай и Россия, где власти стремятся к подъему экономики, не слишком заботясь о правозащитной репутации, а то и вообще пренебрегая.
Сказал исполнительный директор Human Rights Watch. Власти в России сознательно способствуют распространению расизма и ксенофобии, заявили лидеры российских правозащитных и антифашистских организаций. По словам руководителя фонда «Холокост» Аллы Гербер, правящие круги хотят воспользоваться националистическими настроениями в политических целях. Руководитель Московского бюро по правам человека Александр Брод особо отметил, что в прошлом году нападениями на почве национальной нетерпимости в России подверглись около 200 человек, 25 были убиты. Заявления прозвучали в среду на пресс-конференции в Москве. «Газпром» из-за сильных морозов ввел ограничения на поставки газа в нескольких регионах России. По словам представителей концерна, это вызвано техническими трудностями. Вот как прокомментировал ситуацию глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Ситуация весьма серьезная. Как вы знаете, она по Москве для нас осложнилась еще и решением «Газпрома» о введении ограничений на поставки газа. Это весьма болезненно. Мы оперативно заместили газовую выработку мазутной и угольной в Москве. Судя по моему диалогу с «Газпромом», этот режим «Газпром» должен будет удерживать еще минимум несколько суток. Соответственно, к нам усиливаются требования в этой части.
Это был Анатолий Чубайс. В московском регионе РАО ЕС России вводит ограничения на потребление электричества. От электроснабжения будут отключены некоторые промышленные предприятия, рынки и магазины. Во Владивостоке арестован сотрудник пожарного надзора Алексей Лобанов. Ему предъявлены обвинения по статье «Халатность» в связи с пожаром в офисном центре, в результате которого в понедельник погибли 9 человек. Как сообщил прокурор Приморского края Александр Аникин, Лобанов в ходе инспекции здания выявил нарушения правил техники безопасности, но не проследил за их устранением.
Лобановым был выявлен ряд нарушений пожарной безопасности. Автоматическая пожарная сигнализация находилась в нерабочем состоянии. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы рукавами и стволами. Запасные выходы загромождены посторонними предметами, горючими материалами, самовольно устроенными перегородками, а также выявлены другие нарушения.
Говорил прокурор Приморского края. В Багдаде совершено нападение на автоколонну, в которой ехали сотрудники компании сотовой связи. По меньшей мере 9 человек убиты, без вести пропали 2 иностранных специалиста. Сегодня же похитители американской журналистки Джилл Кэрролл потребовали в течение 72 часов освободить из иракских тюрем всех женщин-заключенных. В противном случае журналистка, внештатный корреспондент Christian Science Monitor, будет убита.
Радио «Свобода». Новости.
У польского Сейма остается 2 недели на принятие бюджета страны на этот год, иначе Польшу ожидают досрочные парламентские выборы, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Президент Польши Лех Качинский после встречи с лидерами крупнейшей оппозиционной фракции «Гражданская платформа» заявил, что конституционный срок работ над бюджетом истекает в конце января. Если до этого времени парламент не примет закон о бюджете, то президент объявит досрочные выборы. Правящая партия «Право и справедливость» пытается найти союзников в Сейме, которые поддержали бы проект бюджета, однако те требуют взамен рассмотрения своих поправок и мест в правительстве, на что, в свою очередь, не соглашается «Право и справедливость». По мнению оппозиции, правящая партия намеренно хочет довести до объявления досрочных выборов, так как рейтинги показывают, что в таком случае партия «Право и справедливость» получила бы еще больше мест в парламенте и, возможно, смогла бы самостоятельно сформировать правительство большинства. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
США и Европейский Союз не видят смысла продолжать переговоры с Ираном по поводу его ядерной программы. Об этом на встрече в Вашингтоне сегодня заявили госсекретарь США Кондолиза Райс и член руководства ЕС Хавьер Солана. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал политически мотивированным проект резолюции Евросоюза, призывающий передать иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН. Россия дала трибуналу ООН гарантии, что Слободан Милошевич вернется в Гаагу, если ему будет разрешено пройти курс лечения в Москве. Представитель МИД России Михаил Камынин сообщил.
Российская сторона предоставила Международному трибуналу для бывшей Югославии необходимый пакет документов, на основе которых трибунал должен принять решение о временном освобождении Милошевича для его поездки в Россию на лечение. Кроме того, сам Милошевич также предоставил трибуналу гарантии о том, что он вернется в Гаагу сразу же по завершению лечения.
Сказал представитель МИД России. С просьбой о временном освобождении для обследования и лечения в Москве бывший президент Югославии обратился к трибуналу в середине декабря. Государственная Дума России обратилась к премьер-министру Михаилу Фродкову с просьбой приостановить действие новых правил дорожного движения, которые вступили в силу 1 января. Нововведения вызывают недовольство у водителей, что, по мнению депутатов, может усилить социальную напряженность в обществе. В частности, согласно новым правилам, машины должны быть оснащены поворотными сигналами только желтого или оранжевого цвета. Этим требованиям, к примеру, не соответствуют машины американского производства. Нефтяной компании «ЮКОС» предъявлены новые налоговые претензии. На этот раз речь идет о налогах за 2004 год в размере 107 миллиардов рублей, сообщает «ЮКОС». И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Human Rights Watch резко критикует Россию и США. «Газпром» из-за морозов ограничил поставки газа в некоторые регионы России. США и Евросоюз не видят смысла продолжать переговоры с Ираном.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Результатом российско-украинского газового спора станет газопорт в Польше. Кавказ – о тех, для кого российский газ тоже стал дороже. Что общего между прослушиванием американцев в борьбе с терроризмом и делом Олдрича Эймса? И как получить справку о несудимости? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. После новогоднего отключения российского газа Украине и попутно половине Европы, правительство Польши приняло решение построить на побережье Балтийского моря газовый порт. Цель – диверсифицировать поставки газа в страну и избавиться от зависимости от России. О том, где, скорее всего, будет построен газовый порт и об экономической целесообразности этого проекта, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Российско-украинская газовая война принесла Польше кратковременное и никак не сказавшееся на экономике страны или индивидуальных потребителях снижение поставок российского газа на 14%. Этого хватило для того, чтобы польские власти в экстренном порядке приступили к решению наболевшей проблемы – диверсификации топливных поставок. Говорит министр экономики Петр Возняк. Он еще в конце 90-х вел переговоры с Норвегией и Данией о поставках газа из этих стран.
Аукается отсутствие диверсификации поставок газа. Я помню, как лично подписывал контракты на поставки газа из Норвегии и Дании. Если бы работы по этим контрактам по совершенно непонятным причинам и без всяких объяснений не были прекращены, то мы уже полтора года имели бы альтернативный источник поставок газа на Западе. Это тем более важно, что Польша получала и получает газ с востока, и до западной части страны по техническим причинам доходят лишь его остатки. А так бы всех этих проблем просто не было.
Переговоры с Норвегией и Данией заморозило пришедшее в 2001 году к власти посткоммунистическое правительство Лешка Миллера. Решение объяснили тем, что условия, предлагаемые поставщиками из этих стран, невозможно было выполнить. Чтобы проект окупился, Польша должна была бы покупать не менее 5 миллиардов кубических метров газа в год. Это почти половина от всей потребности страны. А подписывая несколько лет назад контракт с «Газпромом», в Варшаве ошиблись в расчетах. Потребность в газе не росла так быстро, как предусматривало соглашение. В результате Польша оказалась с излишками российского газа. В такой ситуации речи о том, чтобы использовать еще и норвежский газ, который к тому же был дороже российского, не было, говорили эксперты правительства Лешка Миллера. Однако, по мнению нынешних властей, это не оправдание. Невыгодный контракт с россиянами нужно было пересмотреть, а сотрудничество с датскими и норвежскими поставщиками не прекращать.
То, что происходило в течение последних 4 лет вокруг снабжения Польши топливом из альтернативных источников, это скандал. Ведь налицо угроза безопасности страны,
заявил премьер-министр Польши Марцинкевич. Через несколько дней после начала российско-украинской газовой войны были приняты первые решения, продолжает Казимир Марцинкевич.
Кабинет министров обязал министра экономики подготовить как можно быстрее правительственные проекты по 4 вопросам. В первую очередь это касается строительства газопорта, который будет в состоянии принимать жидкий газ для Польши.
Где будет построен газовый терминал, пока неизвестно. Рассматриваются Гданьск и Свиноустье. По мнению экспертов, стоимость строительства газопорта, а он сможет принимать до 5 миллиардов кубометров газа в год, составит около 200 миллионов долларов и займет 2-3 года. Сейчас Польша потребляет ежегодно около 12-13 миллиардов кубометров газа. До 40% добывается в самой Польше, а остальное это практически на 100% импорт из России. Большая часть российского газа идет в Польшу через Украину, остальное через Белоруссию. А как со стоимостью? Насколько дороже будет норвежский газ, чем газ из России? Яцек Пехота, бывший министр экономики в правительстве Лешка Миллера, заявляет, что может быть даже на 40% дороже. К условиям, которые Норвегия предлагала 5 лет назад, возврата нет, поэтому, по его мнению, нельзя проводить диверсификацию любой ценой. В свою очередь, сторонники строительства газового терминала на берегу Балтийского моря говорят, что в данной ситуации цена – дело второстепенное.
По-моему, надо отдавать себе отчет в том, что безопасность всегда обходится недешево,
считает экономист Анджей Новак. Правительство практически единогласно поддержало оппозицию, от консерваторов до популистов, говорит профессор Анна Гранкевич-Вальц из оппозиционной либеральной партии «Гражданская платформа».
Теперь мы видим, какую ужасную ошибку допустило правительство Лешка Миллера, отказавшись от сотрудничества с Норвегией. Возможно, там газ и дороже, но в той ситуации, в которой Польша оказалась сейчас, мы можем заплатить еще большую цену, что и показал пример Украины. Кран могут закрутить на глазах телезрителей, чтобы не могли повеселиться на Новый год.
А как считают независимые эксперты? По мнению доктора экономических наук Валерия Кругового, владельца консалтинговой фирмы в Варшаве, которая занимается вопросами, связанными с импортом топлива, строительство газопорта не оправдано экономически, а разговоры о его создании – это прежде всего элемент политической игры.
Экономической целесообразности никакой нет, поскольку газ можно привозить в этот порт только из Норвегии близко, либо из Алжира, из арабских стран. На сегодня это не рентабельно и не будет рентабельно ни завтра, ни послезавтра, потому что, хотя цены на газ Россия поднимает, но точно так же поднимают цены на газ все остальные страны, и даже быстрее. Поэтому говорить о экономической целесообразности, если это не целесообразно было 2 года назад, сейчас, ну то и через 20 лет оно будет нецелесообразно. И, кстати, этим объясняется, что никаких конкретных реальных работ польский концерн газовый в этом направлении не проводит. Вопросы энергетической безопасности надуманы политиками, не более того. Такого вопроса вообще не существует. Вот даже как ни странно, обратите внимание, что Польша до 40% потребляемого газа производит сама, то есть добывает сама. Нефти она добывает менее 10%. Однако вопрос нефтяной безопасности почему-то фактически не стоит.
Насколько российский газ дешевле, чем тот, который мог бы поставляться в польский газовый порт?
Ну, есть разные цифры. Минимальная, которую я встречал, это на 20% дешевле. Но вы представляете, что такое 20%, да, если в сфере топливной предприятия фирмы работают на марже, то есть на прибыльности от 3 до 5%, то что такое 20%?
Валерий Круговой считает, что польский бюджет будет не в состоянии покрыть покупку слишком дорогого газа, тем более, что этим будет заниматься в будущем практически полностью частная фирма.
Никогда никто не будет туда возить газ, который дороже того, который идет по трубе. Таких сумасшедших нет. И ни один парламент польский какого бы он состава ни был, правого, левого, центрального, никогда не утвердит бюджет, в котором будут миллиарды долларов, на дофинансирование частной фирмы. Тот же газоконцерн польский уже на 30% приватизирован, через год-два будет приватизирован еще больше. Так кто же за счет бюджета будет финансировать частный концерн? А частный концерн никогда не будет покупать газ дороже, если он может купить дешевле.
Кроме того, по словам эксперта, прекращение российских поставок Польше, как и всем другим государствам-членам Европейского Союза, ни в коем случае не грозит, поскольку Россия не может не продавать газ в Европу, особенно на длительное время.
Мало того, что бюджет России весь построен на нефтегазе, есть технические вопросы, есть масса таких вопросов, что это практически так. У вас течет кровь по вашей кровеносной системе. Вы хотите в какой-то орган, чтобы кровь не доставлялась, перекрывать эту артерию. Так ведь фактически все остальное начнет умирать. Так и это. Тем более, что запасы того же газа, запасы нефти, страны Евросоюза имеют от 60 до на 90 дней, даже на 120. Сейчас идут новые положения, директивы, где там на 200 дней будут иметь запасы всего этого энергетического тавселя. Вы представляете так, ну закрыли это там, мягкая вентиль или счет. И 200 дней та же Польша или та же там Франция или кто-то спокойно живут себя. За те же 200 дней в России могут произойти необратимые последствия, если она перестанет что-то продавать.
По мнению Валерия Кругового, Польша, как участница ЕС, стоит прежде всего настаивать на единой энергетической политике Европейского Союза.
Есть Евросоюз, в который Польша входит. Евросоюз. Россия имеет определенное соглашение, которое не только политические, но и экономические. Они настолько тесно все увязаны. Польша часть Евросоюза.
Другое дело, что Россия совместно с Германией начали строительство газопровода по дну Балтийского моря. Если в связи с этим принимать во внимание так называемые черные сценарии, в том числе и о туманных перспективах целостности ЕС, то собственный газопорт Польша может все же понадобиться. Между тем, правительство Казимежа Марцинкевича уже выступило с идеей единой энергетической политики стран Европейского Союза. По мнению польского премьера, государства-члены ЕС не должны в одиночку решать проблемы, связанные со снабжением энергоресурсами. Им надо выступать на переговорах, прежде всего, и особенно с поставщиками нефти и газа, единым фронтом. Во время недавней поездки по странам Вышеградской группы Казимеж Марцинкевич разговаривал о поддержке в этом вопросе с руководителями Чехии, Венгрии и Словакии, чтобы во время мартовского саммита ЕС Варшава, Прага, Будапешт и Братислава представили общую позицию касательно единой энергетической политики. И еще один момент. Примечательно, что когда из газопровода, проходящего по территории Украины, поляки стали получать меньше газа, Министерство экономики заявило о начале переговоров с белорусскими партнерами об увеличении транзита газа через Белоруссию. Хотя об этом говорилось немного, однако в нынешней политической ситуации, когда польско-белорусские отношения обострены, Варшава, кажется, вряд ли хотела бы, чтобы судьба поставок газа в Польшу хотя бы в какой-то степени зависела от официального Минска, а значение Белоруссии как транзитной страны возрастало. Политический фактор в принятии польским правительством решения о поисках путей диверсификации поставок газа в страну, в том числе и строительства газопорта на Балтийском побережье, имеет не последнее значение. Возможно, этот вопрос вообще отпадет, если Европейский Союз в конце концов решится на единую энергетическую политику. Если нет, то даже аргумент об экономической нецелесообразности диверсификации вряд ли остановит Польшу, да и не только Польшу, перед желанием любой ценой не зависеть от одного поставщика энергоресурсов.
Рассказывал Алексей Дзиковицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. С 1 января Россия повысила отпускные цены на газ не только для Украины, но и для всех своих партнеров на постсоветском пространстве, исключая Белоруссию. Тем не менее, по разным причинам, этот процесс почти везде прошел без политических осложнений, даже в случае с таким сложным для Кремля политическим оппонентом, как Грузия. Сокращенный вариант программы «Кавказский перекресток», которую совместно готовят грузинская, азербайджанская и армянская службы «Радио Свобода», посвящен реакции стран Южного Кавказа на повышение цены на газ. Ведущий Андрей Бабицкий.
В нашей программе принимают участие из Баку Сабит Багиров, глава Центра экономических и политических исследований. Из Тбилиси Равас Сакиварашвили, независимый журналист, и из Еревана Армен Погасян, председатель Ассоциации потребителей. На фоне газовой войны, которая разыгралась в конце прошлого года между Россией и Украиной, совершенно потерялся тот факт, что и в отношениях с другими своими партнерами Россия перешла на новые цены. И я хотел бы начать с вопроса нашему армянскому гостю. Армен, насколько я понимаю, новые цены для Армении сейчас уже повлекли за собой некоторые политические последствия. Армения пытается пересмотреть условия местонахождения военных баз России на своей территории.
Все мы знаем, что была встреча Кочаряна с Путиным довольно долго, 5-часовая в Сочи. И этот вопрос стоит на повестке дня. Договоренность есть на $110 будет стоимость армянского газа. Это региональная цена, как известно, по другим республикам тоже. Пока наше правительство не высказывалось насчет того, что намерено ставить под сомнение существование баз в Армении.
Равас Сакиваришвили, независимый журналист Тбилиси. Скажите, а в отношениях между Грузией и Россией воспринимается ли повышение цены на газ как плата за новые внешнеполитические ориентиры и новую внутреннюю политику?
Ну, Грузии в контексте последних изменений не раз уже заявляли, что это плата за независимость. Я бы не начал рассматривать этот вопрос в отдельности, в отрыве от других некоторых изменений, которые происходят в течение нескольких последних лет. Это начиналось с пресловутого визового режима, потом продолжалось некими другими давлениями со стороны России на Грузию. Сейчас энергетический пресс, и, в принципе, после этого последовало еще введение эмбарго на экспорт грузинских товаров в Россию. То есть этот шаг с российской стороны, в принципе, по отношению к Грузии, в череде тех решений, которые, наверное, можно так объяснить, это плата Грузии за независимость.
Сабит Багиров, а какая ситуация у вас? Каковы сегодня отношения между Россией и Азербайджаном?
В общем-то, я могу отметить, что эти отношения достаточно теплые. В общем-то, можно отслеживать даже некоторого утепления, еще большего в последние годы. Ну, то, что Россия сейчас поднимает цену на газ, это, в общем-то, ожидалось, поскольку рост цен на нефть, конечно же, он должен был привести к адекватным изменениям в ценах на другие источники энергии. В принципе, наверное, для Азербайджана это менее болезненный процесс, чем для наших соседей, поскольку Азербайджан сам полагает довольно серьезными запасами этого вида топлива. Ну, это адекватная цена для всех стран региона, и здесь просто по-другому не могло быть.
Армен Погасян, я читал статьи в последнее время в европейской печати о газовой войне между Россией и Украиной, и европейские обозреватели выражают такое опасение, что Россия сегодня включила один из самых мощных механизмов давления на постсоветском пространстве, и что с этим фактически ничего невозможно сделать. Вы согласны с такой точкой зрения?
Пресловутые рыночные отношения никак не предполагают иждивенческих настроений, либо издевенческого подхода. Владелец товара, в данном случае энергоносителей, общепринятая практика, мы знаем и ОПЕК, как действует в отношении эскалации цен, и арабские страны. Россия наиболее богата ресурсами этих видов топлива. И поэтому я считаю вполне логичным такой подход.
Равас Сакиваришвили, скажите, а вот у Грузии ситуация очень тяжелая, да, поскольку, насколько я знаю, и энергетика находится в руках России, и есть возможность регулировать посредством вот этой газовой дубинки, есть возможность оказывать политическое давление. Есть вообще какие-то способы этому сопротивляться?
Сопротивляться этому очень трудно, потому что если мы посмотрим, каков энергетический баланс Грузии, тут ситуация, в принципе, скажем так, неутешительная. Электроэнергетика полностью в руках РАОЕС России, имеется в виду и система генерации, и передачи, и дистрибуции. То есть, в принципе, там российская компания уже представляет из себя вертикально интегрированную компанию, которая диктует правила игры на электроэнергетическом рынке. А что же касается газа, в принципе, в любом случае, исходя из сегодняшнего положения дел, Грузия должна получать газ из России, несмотря на то, это газ это российский, среднеазиатский или какой-то другой. Господин Багиров заявил, что азербайджанский газ вступит вскоре все это, но это будет через 3-4 года, и то в лучшем случае, и пока непонятно, каковы будут объемы для Грузии. А исходя из этого, несмотря на желание или нежелание, Грузии приходится каким-то образом считаться с российским фактором. Тем более, что это носит характер не допустим, диалога, а выкручивание рук элементарно.
То есть я понял так, что возможности сопротивляться российскому давлению фактически нет, или они крайне ограничены?
Они крайне ограничены, исходя из того, что у Грузии на данном этапе нет альтернативных путей импорта энергии.
Сабит Багиров, вы тоже считаете, что просто рынок вступил в свои права?
Можно было бы вот с таким тезисом согласиться, если бы мы не знали бы, что из себя представляет «Газпром». Хотя и это акционерная компания открытого типа, вместе с тем 38% акций принадлежат государству, еще там примерно 13% акций принадлежат госпредприятиям. Посмотрите, кто является председателем совета директоров? Вице-премьер российского правительства. То есть «Газпром» — это как бы концентрат сегодня экономической политики и, значит, российской внешней политики.
Армен Погосян, я хотел спросить, Россия – монополист. На подходе мы слышали другой монополист – Азербайджан. Означает ли это, что владельцы энергетических ресурсов будут определять в значительной мере политическую ситуацию в будущем на постсоветском пространстве и Южном Кавказе в частности?
Политической составляющей и очень большим удельным весом, но это не согласиться просто невозможно. Это, естественно, так и есть. Но я бы хотел сделать акцент на следующем. Как известно, Армения не имеет ресурсов углеводородных и в ближайшее время, наверное, не будет иметь. Но у нас есть недозагруженные мощности по производству электроэнергии. Как известно, все четыре соседа наших имеют дефицит в электроэнергии, имея даже вполне приличные поставки углеводородного сырья. Так что в экономике и в жизни, и в политике безвыходных ситуаций не бывает. Вот не имея этих ресурсов, Армения может и предоставляет возможности подачи электроэнергии в соседним странам. Это и есть тот аргумент, который может дать и дает определенный положительный эффект.
А 110 долларов – это рыночная цена или льготная?
На сегодняшний день она льготная. Мы уже сказали, что и Европу, и Турцию уже намерены по новым ценам 230 подавать.
А если позволите, я просто задам вопрос. Второй. Если это льготная цена, можно ли это воспринимать как способ поддержки дружественного режима, очень похожего на, собственно, российский?
Я бы хотел начать со следующего. Политика, как недопустима политика выкручивания рук, но, с другой стороны, также и не должно быть допустимо издевенческие настроения. Это, в первую очередь, бьет по экономике и перспективе той страны, которая пользуется этими льготными условиями. Так что у нас достаточно, конечно, недовольство совершенно открытое есть тем, что повышение цены отразится на всех жителях и на повышение всех прочих товаров и услуг. Но с реалиями надо считаться. Это есть та реалия, которая, по крайней мере, наше государство корректно себя поддерживала отношения и с российской стороной, и с прочими соседями.
Рвас, как конкретно отразится вот на жизни людей, на жизни граждан Грузии вот это повышение цены?
Ну, это, в принципе, уже можно сказать, что отразилось, потому что независимый регулятор по энергетике в Грузии уже увеличил отпускную цену за 1000 кубометров для населения примерно на 15-18%. Исходя из этого, ну, понятно, что все может подорожать. Это раз. И второе, если посмотреть в общем на экономику Грузии, она довольно-таки энергоемкая, по сути своей. Исходя и в этой емкости, доля газа от года к году все увеличивается. И увеличилось. Грузия страна, в принципе, горная, там энергетические проблемы, допустим, отопительного сезона и таких проблем решались посредством именно вот этого газа, который сейчас подорожал. Но, само собой разумеется, что это повлечет за собой очень серьезные проблемы.
А жизнь граждан Азербайджана, видимо, не изменится никак. Ну, или, по крайней мере, существенных заметных изменений не произойдет.
Это зависит от правительства. Почему? Дело в том, что, безусловно, рост цен на экспортируемый газ, он начнет оказывать давление на энергетическую отрасль, электроэнергетику. То есть эти предприятия, этой отрасли могут оказаться нерентабельными. И для того, чтобы не допустить такой ситуации, есть два выхода у правительства. Либо надо поднимать цены, либо, значит, надо субсидировать эту отрасль. Какой из этих вариантов выберет правительство, время покажет.
Мы завершаем нашу программу. Напомню, в ней принимали участие из Баку Сабит Багиров, глава Центра экономических и политических исследований, из Тбилиси Рвас Саакиярвили, независимый журналист, и из Еревана Армен Погосян, председатель Ассоциации потребителей.
Круглый стол вел Андрей Бабицкий. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в ежегодном отчете подвергла критике России и США за нарушение прав человека. Власти в России сознательно способствуют распространению расизма и ксенофобии, заявили лидеры российских правозащитных и антифашистских организаций на пресс-конференции в Москве. Согласно прогнозам, небывалые морозы, установившиеся на этой неделе во многих регионах России, будут усиливаться. «Газпром» ввел ограничения на поставки газа. Теплоэлектростанции переходят на резервное топливо, мазут и уголь. Нефтяной компании «ЮКОС» предъявлены новые налоговые претензии. На этот раз речь идет о налогах за 2004 год в размере 107 миллиардов рублей. В Турции скончался еще один, уже пятый ребенок с симптомами птичьего гриппа. Европейский парламент проголосовал за создание комиссии, которой предстоит расследовать данные о тайных тюрьмах ЦРУ в Восточной Европе. США и Европейский Союз не видят смысла продолжать переговоры с Ираном по поводу его ядерной программы. Об этом на встрече в Вашингтоне заявили госсекретарь США Кондолиза Райс и член руководства ЕС Хавьер Солана. В Багдаде совершено нападение на автоколонну, в которой ехали сотрудники сотовой телефонной компании. По меньшей мере 9 человек убиты, без вести пропали 2 иностранных специалиста. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выразил готовность начать мирные переговоры с Израилем после парламентских выборов в автономии 25 января и досрочных всеобщих выборов в Израиле, назначенных на март. Госдума России обратилась к премьер-министру Михаилу Фродкову с просьбой приостановить действие новых правил дорожного движения, которые вступили в силу 1 января. Нововведения вызывают недовольство у водителей, что, по мнению депутатов, может усилить социальную напряженность в обществе.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Что общего между прослушиванием американцев в борьбе с терроризмом и делом Олдрича Эймса? И как получить справку о несудимости? Администрации президента Буша пока не удается свести на нет политический скандал, связанный с тайным прослушиванием телефонов американцев. В этом сюжете каждый день появляются новые подробности, а в Конгрессе уже вслух произносят слово «импичмент». Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Сразу после того, как в декабре прошлого года, благодаря газете «Нью-Йорк Таймс», тайная программа прослушивания стала явной, президент заклеймил позором виновника утечки. Он обвинил его практически в государственной измене и пособничестве врагам. Министерство юстиции завело уголовное дело. Но вскоре выяснилось, что расследовать нечего. Виновник объявился сам. Этого человека зовут Рассел Тайс. Он бывший сотрудник Агентства национальной безопасности, АНБ. Именно эта служба подслушивает телефонные разговоры американцев. 16 декабря прошлого года, день в день с публикацией «Нью-Йорк Таймс», он направил письмо главам комитетов обеих палат Конгресса по делам разведки с предложением дать показания. Никакого ответа из Конгресса он с тех пор не получил. 3 января Рассел Тайс дал интервью спутниковой телекомпании Democracy Now.
Как сотрудник разведки, особенно радиоэлектронной разведки, я усвоил с первых шагов своей карьеры, что я просто не имею права делать это. Это, наверное, первая заповедь из 10 заповедей сотрудника радиоэлектронной разведки. Ты не шпионишь за американцами. Это вдалбливали нам в голову снова и снова на специальных занятиях, которые проводились по меньшей мере дважды в год. И после каждого занятия ты должен подписать бумагу о том, что до тебя это дошло. Каждый сотрудник АНБ, занимающийся радиоэлектронной разведкой, знает, что что этого делать нельзя. Тем более этого не могут делать руководители агентства. И, видимо, именно руководители решили выйти за рамки того, что звучит как нерушимая заповедь для каждого сотрудника электронной разведки.
Будет ли Расселу Тайсу предъявлено обвинение? Профессор школы права Джорджтаунского университета Дэвид Коул.
Это интересно. Итого, имеем два преступления. Одно из них — утечка секретной информации. Бесспорно, это преступление. Правда, такие преступления совершаются в Вашингтоне каждый день. Во втором случае перед нами президент Соединенных Штатов, открыто нарушающий уголовное законодательство. Какое из двух будем расследовать?
У канала Democracy Now! Подписчиков немного, но после того, как Рассел Тайс дал интервью телекомпаниям ABC и CNN, его имя узнала вся Америка. По его словам, программа прослушивания вовсе не ограничена несколькими сотнями номеров, как заверяет администрация. Программа работает по принципу пылесоса, засасывает весь массив информации, а потом отбирает подозрительные разговоры, ориентируясь на ключевые слова, такие как «джихад». Эти разъяснения насторожили вашингтонских журналистов. Они постоянно произносят по телефону слово «джихад» и звонят за границу, в том числе мусульманским клирикам. На своем очередном брифинге пресс-секретарь Белого дома Скотт МакКлеллан попытался как мог успокоить их.
Мы знаем, что Аль-Каида и другие террористы хотят причинить американскому народу даже больший вред, и потому мы обязаны действовать на всех фронтах и делать все возможное, чтобы разгадать их планы. А для этого мы должны собирать разведданные. Если вы не разговариваете с человеком, о котором известно, что он член Аль-Каиды или связаны с ней организацией, вам беспокоиться не о чем. Бывший шеф Агентства национальной безопасности говорил журналистам на брифинге о том, что эта программа носит ограниченный характер, рассказывал о ее целях и о том, что президент санкционировал ее после 11 сентября.
А журналисты и эксперты, которые говорят с кем-то, кто может быть связан, они должны беспокоиться.
Еще раз, мы говорим о членах Аль-Каиды и связанных с ней организаций. Вот на кого нацелена программа.
Значит, если журналисты не состоят в Аль-Каиде, им не надо беспокоиться.
Марта, я не знаю. Если вам известен конкретный случай с журналистом, расскажите мне, пожалуйста. Мне больше сказать на эту тему нечего.
После того, как Рассел Тайс вышел из тени, он получил письмо от своего бывшего работодателя, Агентства национальной безопасности. Позвольте мне заявить со всей определенностью, вы имеете полное право обращаться к Конгрессу с петициями об удовлетворении жалоб. Пишет директор Офиса специальных программ АНБ Рени Сеймур. Вторая половина фразы – точная цитата из Конституции США. «Агентство национальной безопасности не имеет намерения нарушать ваши права». Конец цитаты. Далее автор послания с удовлетворением отмечает, что Тайс пока не разгласил никаких государственных секретов и советует ему не делать этого и впредь. Рени Сеймур напоминает, что Тайс дал подписку о неразглашении, и что прежде чем давать показания в Конгрессе, он должен убедиться, во-первых, в том, что это происходит в специально оборудованном помещении, а во-вторых, что все, кому он намерен рассказать о программе, имеют специальный допуск. По ее сведениям, однако, никто из членов или сотрудников Конгресса такого допуска не имеет. Наконец, Тайс, в соответствии со своей подпиской, обязан предварительно представить текст своего сообщения Конгрессу уполномоченным на то лицам ВНБ и Пентагоне и получить от этих лиц дальнейшие инструкции. Итак, замкнутый круг. Конгресс, который обязан контролировать разведку, не имеет доступа к сведениям, которые ему необходимо знать для того, чтобы исполнить эту свою обязанность. Однако председатель юридического комитета Верхней палаты Арлен Спектор твердо намерен провести слушание и предупредил президента, что разговор будет серьезным.
Мы не собираемся выдавать ему карт-бланш только потому, что мы с ним состоим в одной партии. Это не значит, что мы будем смотреть на дело сквозь пальцы. Сразу же после того, как эта история стала известна, я заявил, что по праву председателя юридического комитета проведу слушание, и мы их проведем.
В своих ответах критикам президент утверждает, что он отдал распоряжение о тайном прослушивании по праву главнокомандующего, который действует в военное время. Однако этот довод правоведов не убеждает. Они напоминают ему тяжбу американских металлургов с президентом Гарри Труманом. В 1952 году металлурги забастовали, и президент Труман приказал министру торговли взять под контроль все сталелитейные заводы страны, чтобы обеспечить продукцией оборонную промышленность. В своем указе Труман заявил, что действует на основании Конституции США, которая наделяет его полномочиями главнокомандующего. Президент считал, что имеет право сделать это в условиях войны в Корее, когда забастовка металлургов срывает график производства оружия. Однако Верховный суд постановил, что полномочия главнокомандующего распространяются на вооруженные силы, но не на гражданское население и его частную собственность. Комментарий доктора Коула.
Думаю, как главнокомандующий он обязан соблюдать законы и установления, для принятия которых и существует Конгресс. У него нет неотъемлемого, неподконтрольного права нарушать уголовное законодательство только потому, что он главнокомандующий. К примеру, у нас только что прошли долгие дебаты о поправке Маккейна о том, должен ли Конгресс запретить применение пыток в контексте войны с Аль-Каидой. И Конгресс сказал «да», вопреки возражениям президента. Президент не может просто игнорировать действия Конгресса, потому что он главнокомандующий. Это демократия, при которой, если вы считаете, что закон не работает, вы идете в Конгресс и просите его изменить закон. На самом деле вопрос заключается в том, почему президент Буш этого не сделал. Почему он не пришел в Конгресс и не сказал: «Я не хочу нарушать уголовное законодательство, но мне нужна эта информация». Когда Альберто Гонсалеса спросили, почему они так не сделали, он сказал: «Мы не обратились в Конгресс, потому что мы спросили некоторых членов Конгресса, и они нам ответили. Если вы придете в Конгресс, вам скажут «нет». И потому, не желая получить отказ, вместо того, чтобы добиваться изменения закона, они стали действовать тайком и нарушили уголовное законодательство. В демократической стране так дела не делаются.
Но администрация утверждает, что программы прослушивания носят ограниченный характер.
Кем ограничены и как? Особенность нашего государственного устройства состоит в том, что ограничения налагаются в принудительном порядке. Судом, Конгрессом, системой сдержек и противовесов. Президент проигнорировал эту систему. Между тем, законный механизм, принятый Конгрессом, существует. Согласно этому существующему закону, за разрешением на прослушивание следует обратиться в суд. Вместо этого президент просто пренебрег ролью Конгресса и суда и стал действовать по собственному усмотрению. Лидеры демократических стран так себя не ведут. Так ведут себя лидеры стран, в которых нет демократии.
В воскресенье масло в огонь подлил бывший вице-президент США Эл Гор. Он выступил в Вашингтоне с большой речью в защиту гражданских прав и свобод и потребовал назначить независимое расследование фактов прослушивания.
Как только стало известно о масштабной программе внутреннего шпионажа, президент не только подтвердил, что это правда, но и заявил, что не намерен положить конец этому вторжению в частную жизнь. В настоящее время мы еще очень мало знаем о программе прослушивания. А то, что нам известно, неизбежно приводит к выводу, что президент Соединенных Штатов нарушает закон неоднократно и упорно. Президент, нарушающий закон, представляет угрозу для самой системы власти. Наши отцы-основатели создавали государство, где господствуют законы, а не люди. Они отдавали себе отчет в том, что государственное устройство, закрепленное в Конституции, система сдержек и противовесов созданы во имя главной цели, чтобы это правительство управляло посредством власти закона. Как сказал Джон Адамс, исполнительная власть не должна брать на себя функции законодательной или судебной, и наоборот, дабы страной правила власть закона, а не людей. Должностное лицо, которое присваивает себе право не придавать значения законодательным актам Конгресса или не считаться с судебным контролем, превращается в главную угрозу, которую отцы-основатели стремились в Конституции свести к нулю. А всемогущий глава исполнительной власти слишком напоминает короля, от которого они освободились.
Такой удар министр юстиции Альберто Гонсалес решил не пропускать, и вечером того же дня появился в шоу Ларри Кинга.
Президент обещал американскому народу, что сделает все возможное, согласно Конституции, для того, чтобы защитить страну. И мы все понимали, с тех пор, как у нас появились электронные средства связи, что в военное время мы обязаны вести электронную разведку с целью получить информацию о противнике. Мы должны знать, что на уме у врагов. Мы должны знать, замышляют ли они новое нападение. И президент намерен использовать все доступные ему инструменты для защиты страны. Думаю, именно этого ждет народ Америки от президента Соединенных Штатов, который, единственный из всех должностных лиц, не только может в силу своих властных полномочий, но и должен защищать всех американцев.
На этот раз в комментариях Гонсалеса появился новый элемент.
Что касается высказываний бывшего вице-президента, то, насколько я понимаю, администрация Клинтона допускала обыски без судебного ордера. Один из примеров – дело Олдрича Эймса. Кроме того, заместитель министра юстиции в своих показаниях Конгрессу заявляла, что президент по Конституции пользуется неотъемлемым правом санкционировать обыски без ордера. И это полностью противоречит тому, что сказал сегодня бывший вице-президент.
В понедельник ту же самую информацию предоставил журналистам споксмен Белого дома Скотт МакЛеллан.
Юридическое обоснование дало Министерство юстиции. Что касается заявлений Элла Гора, думаю, что его лицемерие не знает границ. Именно администрация Клинтона практиковала обыски без ордера. По делу Олдрича Эймса, например. А первый заместитель министра юстиции в администрации Клинтона заявляла Конгрессу, цитирую, «Министерство юстиции считает, что закон поддерживает это мнение, что президент обладает неотъемлемым правом на обыски без ордера в делах об иностранном шпионаже и что президент может делегировать, что он и сделал, это свое полномочие министру юстиции». Я хотел бы также подчеркнуть, что, как сказал бывший заместитель министра юстиции в кабинете Клинтона, каждый президент с тех пор, как закон о наблюдении за иностранными разведками был принят, каждый президент настаивал на своем неотъемлемом праве выходить за рамки закона. И он указал при этом на слова первого заместителя, которые я только что процитировал.
В таком случае вы должны приветствовать проверку законности ваших действий.
Вот будут слушания в юридическом комитете, и министр юстиции уже сказал, что готов в них участвовать. Со своей стороны, мы уже представили наши юридические аргументы для желающих разобраться. Министр собирается встретиться с комитетом и дать показания на эту тему.
Ссылка на дело Олдрича Эймса, советского, а затем российского крота в ЦРУ, отбывающего ныне пожизненное заключение по условиям сделки с обвинением, заслуживает внимания. Автор самой подробной книги о нем Дэвид Вайс специально подчеркивает, что прослушивание телефонов Эймса, негласные обыски его дома и автомобиля и установка подслушивающих устройств осуществлялись в соответствии с законом, то есть по ордерам специального суда. Единственный случай, когда ФБР сочло, что такой ордер не требуется, это обыск мусорного бака перед домом. Поскольку хозяин мусора поместил его в контейнер, стоящий вне территории его частной собственности и предназначенный для увоза мусорной машиной, этот мусор более не защищен законами о конфиденциальности частной жизни. Интересы Эймса защищал в суде Платон Качерис, опытнейший адвокат, съевший собаку на шпионских делах. Если бы у Качериса была хоть тень сомнения в законности обысков, он бы потребовал исключения из дела улик, полученных таким путем. Впрочем, возможно, агенты ФБР ничего предосудительного в мусоре не нашли. В конце концов, даже если администрация Клинтона нарушала закон, это еще не основание для нарушения закона администрации Буша. Какое существует средство вернуть президента в лоно его полномочий? Сенатор Спектр, хотя и с оговорками, это средство назвал.
Вы спрашиваете теоретически, какое средство? Импичмент. Вот какое средство. После импичмента можно завести уголовное дело, но главное – это то, что в нашем обществе за такие вещи платят политическую цену.
Но, похоже, сенатор и сам не слишком верит в возможность импичмента. Шансы принудительно отстранить от власти Джорджа Буша невелики. Отцы-основатели составили соответствующий раздел Конституции так, словно хотели максимально затруднить процедуру. Процедуру импичмента может возбудить только Нижняя палата. Она проводит предварительное расследование и представляет его результаты Сенату. Даже если представить, что республиканцы, у которых твердое большинство в Палате представителей, сдали Буша, Сенату требуется 2/3 голосов, чтобы признать президента виновным. При нынешнем раскладе сил это просто нереально.
Рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Приходилось ли вам получать справку о несудимости? В некоторых странах этот документ требуется при регистрации новой фирмы, при устройстве на работу, а если вы иностранец, находящийся в другой стране длительное время, то для продления визы вам тоже потребуется справка о несудимости. Над темой работал Владимир Ведрашко.
Конечно, многие знакомы с раздражением, которое наступает при добывании справки о том, что ты не состоял, не был, не являешься. На слово тебе поверить не готовы, потому что предполагается, что ты можешь обмануть. А вот официальные бумаги, где написано, что ты, как говорят в народе, не верблюд, этой бумаге поверят. Через несколько минут вы услышите репортаж из России, где, как выяснил наш корреспондент, не так уж трудно получить справку о несудимости, к тому же это делается бесплатно. Но сначала репортаж из Америки, где, согласно презумпции невиновности, граждане вообще не должны доказывать, что они не были судимы. Алан Давыдов из Вашингтона.
Американцев, как правило, не заставляют заниматься собиранием справок. Взять хотя бы трудоустройство. Каждого американца, поступающего на работу, помимо представления трудовой автобиографии, резюме, просят заполнить ведомственную анкету, заявление. В госучреждении или в частной компании нюансы анкеты могут разниться. Но в любом случае соискателю должности предлагается ответить на ряд вопросов, касающихся его отношений с законом. Например, употребляли ли вы когда-либо наркотики? Состояли ли в террористических или экстремистских организациях? И вообще, привлекались ли когда-нибудь к уголовной или административной ответственности? Был ли в отношении вас вынесен приговор суда? И если да, то за что? В конце заполняемой анкеты вам предлагается подписать абзац примерно такого содержания. Я понимаю, что представление неверной или сфальсифицированной информации может повлечь отказ в найме на работу или увольнение после найма, а также наказание в виде штрафа или тюремного заключения. Хотя я все же знаю пример добывания в штате Вирджиния справки о привлечении к суду. Мой добрый приятель, бывший россиянин, после 5 лет пребывания в Штатах на правах постоянного жителя вознамерился получить американское гражданство. Он распечатал с веб-сайта Федеральной службы по делам гражданства и миграции анкету и начал ее заполнять. Одна графа в анкете была отведена для указания возможных судимостей или просто приводов в суд. Она гласила, что если таковые имеются, желательно приложить справку из суда, в котором велось дело. А друга моего, надо признаться, за превышение скорости 3 раза задерживал офицер дорожной полиции и вручал повестку в суд. 2 раза с помощью адвоката удавалось убедить судью в неправомерности претензий полицейского. В 3-м инциденте факт злостного лихачества был столь очевиден, что служитель Фемиды не только присудил моему приятелю 200-долларовый штраф, но и на 1/2 ограничил его передвижение на личном транспорте исключительно дорогой от дома до офиса и обратно. Так или иначе, налицо 3 контакта с судебной властью. Чтобы получить их документальное подтверждение, мой приятель приехал в окружной суд и выстоял очередь к окошечку судебного клерка. Стоять пришлось 5 минут. Еще 2 минуты понадобилось, чтобы снять из дела копию приговора и заверить ее печатью. На вопрос, сколько это стоит, девушка в окошке сказала, что нисколько. Она также заметила, что большинство тех, кому такие справки нужны, предпочитают делать запросы по телефону и получают их по почте бесплатно в течение 3 рабочих дней. Впрочем, сейчас практически все штаты перешли на электронное хранение материалов судопроизводства. В штате Вирджиния, например, официально существует открытый онлайновый доступ к базам данных судов. Это суды по делам об автодорожных нарушениях, а также суды гражданские и уголовные. Возможности получения информации об отдельно взятом индивиде, не ладящем с законом в Соединенных Штатах, широки и разнообразны. Если кому понадобится, о вас наведут справки и без вашего участия. А если за вами ничего такого не числится, тем более расслабьтесь. Презумпцию невиновности в США пока никто не отменял.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Качество государственных услуг российскому населению улучшается. Подробная и практически полезная информация об этом в репортаже корреспондента Радио Свобода в Москве Марианы Тарачешниковой.
Получить справку об отсутствии или наличии судимости в России не составляет большого труда. Для этого необходимо лично принести заявление в комнату приема граждан Государственного информационно-аналитического центра МВД России по адресу Москва, улица Новочеремушкинская, дом 67, 1-й этаж. Либо в информационные центры МВД, ГУВД, ОВД, субъектов Российской Федерации по месту вашего жительства или пребывания. Очередь в кабинет уполномоченного сотрудника в среднем займет 10-15 минут. Там вас попросят предъявить паспорт или другой документ, его заменяющий. Важно только помнить, что в России список документов, удостоверяющих личность, ограничен. Вопреки мировой практике, водительское удостоверение, например, таковым считаться не будет. Заявление составляется в свободной форме, однако непременно в нем должны быть указаны ваши фамилия, имя, отчество, в том числе имевшиеся ранее. Это особенно актуально для женщин, которые в замужестве взяли фамилию супруга. Если вы неоднократно меняли и то, и другое, придется перечислить все ваши прежние имена и фамилии. Если в справке об отсутствии или наличии судимости нуждается гражданин государства, в котором обязательное наличие отчества не предусмотрено, достаточно указать только фамилию и имя, а также число, месяц, год рождения, гражданство и адрес места жительства или места пребывания на территории России. Все. После того, как заявление передано в компетентный орган, вам останется только подождать, пока подготовят справку. Министерский приказ устанавливает, что этот срок не может превышать 1 месяца. Однако на практике такие справки готовятся гораздо быстрее. Но не всегда обстоятельства позволяют лично принести заявление или забрать справку. На такой случай предусмотрена возможность поручить это занятие своему представителю, предварительно снабдив его нотариально заверенной доверенностью. Именно это обстоятельство дает возможность многим частным фирмам, размещающим объявления в интернете, оказывать посреднические услуги. Я позвонила в одну из таких фирм.
Я нашла в интернете ваш сайт вот по поводу справок о несудимости, да? Сколько это стоит?
50 евро.
В течение какого времени будет справка готова?
Смотря где вы зарегистрированы.
В Твери.
В Твери, к сожалению, целый месяц будет. Ну, 3 недели бы точно. Ну, вот все легально мы делаем, поэтому никак ускорить не можем.
Скажите, пожалуйста, мне нужно к вам с паспортом прийти? Ведь
ничего не надо, от вас только доверенность нужна. Вы в Москве находитесь? Ну, можем где-то встретиться, значит, вы зайдете к нотариусу и сделаете доверенность. Форму я могу выслать, если у вас есть электронная почта. Ну, вот эту доверенность вы мне передаете, и все. С этого момента считайте, значит, максимум месяц.
И сдавать мои документы, и получать справку тоже вы будете?
Все, значит, и скажете, куда послать, или вам передать, или кому-то, или почтой выслать. Как скажете.
А вам деньги нужно сразу платить?
Ну, желательно, хотя бы половину, потому что многие так вот заказывают, а потом не приходят за справками. Русский вариант, значит, так. Хотя бы половину, чтобы вы как-то были, чувство ответственности было.
Но это легальные справки.
Совершенно, они с номером, значит, так, исполнитель написан, ну, там герб, все как, печать, ну, там легко можно проверить, позвонить, там телефон указан, значит. Просто мы такую услугу оказываем многим, которые вот живут за границей. Им же не приехать в Москву за этой справкой. Ну, а по самой Москве много вот таких людей деловых, которых времени нету, значит, заниматься этим. Присылают шофера с доверенностью, возьмите справку. В принципе, вы и сами можете получить. Ну, надо бегать там, стоять в очередь, в новой черемушке ездить. Вот такая просто наша техническая такая мелкая услуга.
Впрочем, в Министерстве внутренних дел России скептически относятся к услугам подобных фирм. Во-первых, говорят, не мудрено нарваться на мошенников и вместо настоящей справки получить липовую со всеми вытекающими последствиями. А во-вторых, непонятно, чего ради платить за справку, если ее можно получить бесплатно. Говорит представитель Государственного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел России Лариса Миллер.
Справки бесплатные. Причем это определено законодательством Российской Федерации, а не ведомственным приказом. Соответственно, никто не имеет права за это брать деньги. Неужели у нас еще находятся такие люди, которые поддаются на такие вот вещи? Я, честно говоря, удивлена, потому что независимо обратиться сам гражданин или его доверенное лицо, все равно месяц. Какой смысл обращаться к каким-то подозрительным фирмам, если гражданин спокойно может получить в течение месяца справку? Потому что если придет его доверенное лицо, пусть там честное, нечестное лицо, но все равно он в течение месяца также будет получать. Если простая ситуация, человек прописан в Москве, он идет в ГУВД Москвы, в информационный центр, пишет заявление и сам на себя хочет получить справку, то это просто. Это бывает и быстро. А если, допустим, бывает ситуация, прописан мужчина в Перми, жена в Удмуртии, а ему надо получить на жену, то есть сложная ситуация. Нам надо запрашивать, соответственно, эту Пермь, эту Удмуртию, дополнительная проверка, тогда до месяца.
И, наконец, порядок предоставления справок об отсутствии или наличии у вас судимости на территории Российской Федерации одинаков и для россиян, и для иностранцев. А всю дополнительную информацию можно получить на интернет-сайте Министерства внутренних дел России или по телефону милиции 02.
Марьяна Тарачешникова рассказала о том, как получить справку о несудимости в России. Практика еще раз подтверждает, что многие вопросы решаются гораздо проще, чем граждане иногда представляют по неведению.
Справки о несудимости в разных странах собирал Владимир Ветрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Над выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет. Судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный. Бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».